Друзья, добрый вечер. Это радио «Донбасс Реалии». Мы в прямом эфире. С вами Денис Тимошенко. Сегодня пятница, 26 июля. Сегодня мы говорим вот о чем. Сегодня ночью проект Deep State сообщил об очередном продвижении армии России на Очеретинском выступе на запад от Авдеевки, а именно возле сел Прогресс, Лисичное, Веселое, Желанное. Последние два села находятся прямо на железной дороге, которая ведет Новогродовку и далее на запад в Покровск. По прямой отсюда армия агрессора до Покровска около 17 километров, по железке на треть больше. Сегодня утром украинский генштаб в очередной раз констатировал, что Покровское направление самое горячее на фронт. Вчерашнее утро ведомство зафиксировало там 43 атаки. Штурмы идут по всему периметру плацдарма, который Россия смогла создать после захвата Авдеевки. Железнодорожные пути облегчают агрессору движение вперед. Они используются для подвоза боеприпасов и личного состава на передок. Кроме этого, у России традиционно сильные железнодорожные войска. В случае повреждения полотна силами обороны они способны быстро его восстановить. Сегодня в студии поговорим в частности о том, значит ли движение агрессора по железке к Покровску, что силы обороны не смогут его остановить. Вероятен ли захват Покровска уже этим летом или осенью? И почему Зеленский торопится начать переговоры о мире с Россией до осени? Сегодня с нами будут мои коллеги Юлия Рацебарская, журналистка «Радио Свобода», и фронтовой корреспондент «Радио Свобода» Марьян Кушнир, и военный эксперт, директор Центра исследований армии конверсии и разоружения Валентин Бодрак. Плюс 38-095-151-95, номер наших вайбера и телеграма. Пишите, они работают в текстовом режиме, задавайте свои вопросы, высказывайте свои мнения, самые интересные прозвучат в нашем эфире. Не забудьте подписаться на нас в YouTube и поставить колокольчик, если еще этого не сделали. Так вы не пропустите новые выпуски нашего проекта и проектов наших коллег. И вся наша команда будет очень признательна, если вы поставите лайк этому видео, где бы вы его не смотрели. Его благодаря этому видит гораздо больше аудитория. Можете сделать это прямо сейчас. Сначала смотрим, что произошло в минувшие сутки на фронте.
Бахмут. Возле Северска российские войска вели наступление под Верхнекаменским, Спорным, Николаевкой и Иванодарьевкой. Агрессор атакует Часовьяр, а с севера от него районы Калиновки, Майского и Григоровки. Под Торецком продолжаются штурмы Нью-Йорка, Залезного и Пивничного. Deep State фиксирует продвижение противника возле Пантелеймоновки. На южном фланге Бахмута, исходя из сводки генштаба, атак не было. Западный край Донецка. На Покровском направлении давление не снижается. Россияне провели 43 штурма за сутки. Воздвиженка, Ивановка, Тимофеевка, Веселая, Новоселовка 1, Новоалександровка, Новожеланная, Яснобродовка, Прогресс, Калинова. Deep State фиксирует продвижение противника возле Прогресса, Лесничного, Желанного и Веселого. Все это западный край Очеретинского выступа. На Кураховском направлении российские атаки отбивают возле Константиновки, Поросковьевки и в Красногоровке. Лиман, Кременная, Купинск. На Купинском участке атакованы районы Синьковки, Степовые, Новоселки, Стельмаховки и Петропавловки. На Лиманском повторились штурмы возле Макеевки, Невского и в Серебрянском лесу. На юге Донецкой области агрессор атаковал в районах Великой Новоселки, Раздольного и Водиного.
Ну и так выглядят бои в Залезном сейчас. Это поселок востоку от Торецка, там идут ожесточенные штурмы. 100-я отдельная механизированная бригада сняла эти кадры. Через Залезный российские войска пытаются пробиться непосредственно к Торецку. Параллельно они обстреливают город артиллерией и авиацией. Торецкое направление сейчас одно из самых горячих на фронте. На этом участке фронта, а также возле Часовьяра, недавно побывал мой коллега, фронтовой корреспондент «Радио Свобода» Марьян Кушнир. Мы смотрели его репортажи с обеих точек фронта. Марьян, сейчас рядом. Привет.
Витаю.
Марьян, я правильно понимаю, что до городских боев Торецке еще далеко? Ты там бывал, мы тебя включали, когда ты был в городе. Давай, опиши, пожалуйста, ситуацию, атмосферу.
Ну, знову ж таки, якщо розуміти саму геомерацію Торецька, то, власне, бої йдуть зараз в районі Північного і Південного та Залізного. До міста самого там залишилося кілька сотень метрів, можливо, кілометр. Тобто говорити про те, що в самому місті, уже в самому Торецьку, класичному, як ми його розуміємо, йдуть міські бої, то їх немає. Вони йдуть зараз саме в населених пунктах, які є на підступах Торецька. Власне, там дійсно жорстокі бої, там безперебійно працює артилерія російської армії, але ми в той же самий час бачили, як і на підкріплені сили оборони працює і українська артилерія. Так так чи інакше місто змітається з лиця землі, але я таке спостерігав часу Майору в Бахмуті, Лисичанськ, тобто всюди, де класична російська армія приходить, місто змітають. І з того, що я побачив, ми заїжджали в Сутінках, то будівлі просто палали, багатоповерхівки, туди буквально, як нам сказали перед тим, відпрацювала російська авіація, нанесла вогневе ураження із, я так розумію, фронтових авіабомб, власне, скинули їх туди. Тобто там таке відбувається регулярно. Тим часом піхотинці великою кількістю намагаються штурмувати точку позиції Збройних сил України, і там, де це вдається, вони просуваються. Знову ж таки, треба розуміти, що кількісно вони переважають, і їм вдається захоплювати оці невеличкі будинки. От коли вони вже заходять в будинки, то їх складно звідти вибити, тому що на те, щоб їх вибити, як пояснили самі ж артилеристи, потрібно дуже багато снарядів, а їх економлять для того, щоб все-таки максимально точково стріляти, наносити вогневе ураження, щоб хоча б стримувати, тому що кількісно, я ще раз повторюсь, їх доволі багато. Ну і відповідно, коли наступає піхота російської армії, то все навколо палає повністю. Тому ситуація там вкрай складна, втримуються, пробують тримати цю лінію оборони, але доволі-доволі складно.
Що говорять воєнні касательно особенностей оборони на этих участках, географію, да, давай вот обсудим, вот эти вот села, которые ты обсудил, Північне, Південне, Залізне, Нью-Йорк. Я так понимаю, что там нет такой четкой разницы. Вот Торецк, вот Залізне, Північне, да, ну то есть это одна агломерация, она переходит одно в другое. Там трудно наступать или трудно обороняться? Вот недавно украинский боец на Покровском направлении, 110-я бригада, говорил нам, что удобнее украинским защитникам в поле, потому что все видно, да, а городские бои – это кровопролитные очень бои, и очень трудно там и засечь, да, то, что проникает противник в город.
Давайте говорить про те, що до того, як російська армія спробувала штурмувати Торецьк, Нью-Йорк, це була стала лінія ще з 15-16 років, де укріпрайон був максимально вигідним, оскільки війська здебільшого займали висоти, з яких проглядалося практично все, в тому числі, наприклад, з того ж самого Південного можна було спостерігати Горлівку, шахту 6-7, чи, якщо я не помиляюся, плюс Терекони, які контролювала там той період часу російські сили. І так само із Південного там були Терекони, де розміщувалися українські війська, які контролювали периметр і підступ. Ці позиції були дуже сильно забетоновані. Я працював там у 2021 році, і там як і забетоновано, так і вкопано було, і бліндажі, і вогневі позиції, і ротно-опорні пункти, які були в бункерах. На сьогоднішній час ці позиції були втрачені. І вже бої перейшли в ті місця, де не було підготовлено якихось вогневих рубежів серед населеного пункту.
В жилу зону.
І, відповідно, серед будинків таких жилих зон справді вкрай складно вести якісь бойові дії. Ну, це апріорі, тому що закріпитися доводиться то шукати підвал, то будинки, а в той же час видимість не є такою, як була попередній раз. Так само, як і в тому ж самому полі. В полі ти можеш побачити на кілометр вперед з хорошою оптикою, в принципі, все видно і в ніч, і в день, то тут, в принципі, ти не знаєш, що відбувається за рогом твого будинку, де ти перебуваєш. І, відповідно, це складно. Ну, є нюанс в тому, що на допомогу приходять дрони, аеророзвідка. І коли я перебував безпосередньо під Турецьком з бійцями 95-ї окремої десантно-штурмової бригади, то в той момент я відчув, що українська аеророзвідка доволі якісно працює на цьому напрямку, тому що безперебійно над головою роїлися дрони, і саме розвіддрони. Тобто це не FPV, вони по звуку вони відрізняються, а власне оці ж мавіки, так? Тобто це 24/7, є картинка, і всі бачать, що відбувається на полі бою, і відповідно враховують, який засіб можна застосувати. Але, знову ж таки, це не пряма видимість для піхотинця, це ризики, це складність добратися, ну і, в принципі, там складно добратися навіть до тих ж самих вогневих позицій, тому що на цьому напрямку дуже активно працюють FPV-дрони російської армії, вони змінюють частоти, вони намагаються зробити максимальне ураження будь-якій техніці, яка переміщається, тобто переміщення виключно в темний період часу, це ускладнює повністю логістику. Але, ну, відповідно, так само працюють і Збройні сили України, але ж все-таки це ускладнює життя піхоті і, в принципі, це ускладнює оборону цього напрямку. Та й не лише цього, але по всьому фронту.
Давай часов яра коснемся, как видно из фотки Генштаба, войска России ищут место, где им пересечь канал Северский Донец, Донбасс. Ну, мы просто смотрим, да, название населенного пункта Калиновка, Григоровка, Орехово, Васильевка. Идут вверх, они по руслу пытаются пробиться. Как ты считаешь, насколько вероятно вот это пересечение канала? Ну, и я так понимаю, если они пересекут канал, то вклинятся между Славянской агломерацией и часов яром, будут резать Донбасс, украинскую группировку по этой линии.
Треба розуміти, що на цих напрямках насправді говорити про те, що вони вклиняться в якусь агломерацію, це не той період часу бойових дій, коли може так масштабно пройти. Зараз війни йдуть за посадки. І пройти канал вкрай складно, але російська армія щупає слабкі позиції, як це часто було, і на тих слабких позиціях пробує прориватися. Після того моменту, коли я якраз був той період часу, коли російська армія окупувала ту частину часу, Часового Яру, яку називають там, ну, яка ближче до Бахмута. Я показував кадри з дрона, де повністю там все ще зруйновано, і за словами бійців, там не було сенсу тримати оборону, тому що там ніде закріпитися, ну, тобто фізично неможливо, плюс вбита логістика. Після того лінія там встала. І російська армія припинила такі штурмові дії, прям конкретні, на цьому каналі, але вона залишила за собою ці обстріли масовані з артилерії, тому що артилерії кількості все-таки багато. Хоча артилеристи помітили, що темп знизився в порівнянні з тим, що було там певний період часу до того. Але також дуже сильно застосовує FPV-дрони. Вони прямо активізувалися там максимально, що ускладнює теж ж знову ж таки, ту ж логістику, так само транспортування, БК, води тої ж самої, ну і поранених, звісно, вивозити, евакуювати. Ця евакуація – це теж дуже складна штука, тому що FPV-дрони ні в день, ні, знову ж таки, ні вночі не дозволяють спокійно переміщуватися там. Як це буде відбуватися, знову ж таки, чи вдасться пересікти цей канал, наразі я не бачу таких можливостей станом на зараз. Але ситуація на фронті завжди є доволі динамічною, і те, що російська армія буде це пробувати і буде намагатися знайти цю слабку ланку і пройти, це вона, я думаю, буде максимально робити найближчі темпи, поки немає якогось болота, там немає води в тому ж каналі, тому що там сухо немає ж. Буде в каналі.
Ти бачив його?
Канал сам, тільки з дрона. Ну, свого часу я там не один раз був, але враховуючи те, що коли я там перебував і переїжджав цей канал, навіть уже тоді не було води, перетнути цей канал технікою, будь-якою технікою, без, ну, безконтрольно, тобто так, щоб не побачили Збройні Сили України, неможливо. Переїхати це танком чи БМП, ну, це вкрай, ну, це нереально. Потрібен насип, потрібна підготовка інженерна, щоб просунутися. Тобто цей бар'єр дозволяє зараз максимально тримати стрій на цьому напрямку. Але не виключено, що російська армія буде намагатися його всіма силами пройти, оскільки це відкриває не лише шлях на те, щоб відрізати Слов'янську агломерацію від, скажімо так, Турецько-Костянтинівської агломерації, але просто зайти в Костянтинівку, тому що там вже ж лічені метри, ну і там відкривається, якщо піднятися вище за часів Яру, вже відкривається дуже гарна картинка самої Костянтинівки. Це дозволить їм тримати під вогневим контролем, повністю під вогневим контролем саме місто Костянтинівка, а відповідно логістику вже на той самий Турецьк. Так воно чи ні, тут лише час покаже, ну і, власне, можливості Збройних сил України по обороні.
Да, ну там і заходять канали в нескольких містах під землю, ну сили оборони, я думаю, в курсі, де він заходить, і особливо там активно держать вони оборону.
Щодо цього ж про землю, то російська армія часто практикує робити підкопи. І, власне, от в цих ділянках російська армія намагається підкопувати, щоб пролізти вже на ту сторону каналу, мало непомітним. Ну, але про це, якщо мені розповіли Збройні Сили України, то вони чудово це розуміють і знають.
Спасибо тебе большое, Марьян. Спасибо тебе за репортажи. Очень много тебе вопросов. Позовем тебя отдельно еще в студию, расспросим, потому что действительно, когда видишь это все с земли и общаешься непосредственно с украинскими военными, мы-то только сводки можем читать, да, и такую определенную аналитику. Это важно очень. Марьян Кушнир, фронтовой корреспондент Радио Свобода, побывал он возле Часов Яра и Торецка, описал нам ситуацию там. Мы идем дальше. 29 июля исполнится 2 года с момента теракта в Оленовке. Тогда один из бараков в исправительной колонии, где содержали украинских военнопленных, был разрушен взрывом. Погибли по меньшей мере 50 военных. Все они в мае вышли в плен российский с окруженного завода «Азовсталь». Что известно о гибели пленных спустя 2 года, обсудим с моей коллегой Юлией Рацебарской. Юля за 2 года общалась много с родственниками, тех, кто погиб во время теракта, кто выжил и остался в плену, ну и теми, кто выжил и вернулся на волю. Сегодня у Юли выйдет в понедельник текст на сайте Радио Свобода. Юля, здравствуйте.
Добрый день.
Я хочу спросить, вот что точно известно в обстоятельствах взрыва на сегодняшний день, по данным расследований украинских, западных, российскими все понятно, да, мы слышали, что Украина сама нанесла удар, чтобы обвинить Россию якобы в теракте.
Ну, наразі ми знаємо про кілька досліджень. Зокрема, це дослідження українських правоохоронних органів. І ще 29 липня Офіс Генпрокурора відкрив провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни. Що ми знаємо? Генеральний прокурор України Андрій Костін заявив, що відомо про зброю. Зокрема, була застосована недалекобійна зброя, не українські хаймерси, як це заявляла російська сторона, а термобарична зброя, тобто боєприпаси, які в побуті називають вакуумними бомбами. Для неї характерний об'ємний вибух пилогазових і аерозольних хмар. Костін казав, що про саме такий характер вибуху говорить пошкодження будівель і пошкодження тіл, які знайшли на місці подій. Також про теракт в Оленівці вийшло 2 звіти Верховного комісара ООН з прав людини у березні і в жовтні 23-го року. І в одному із них йдеться про те, що можливий снаряд рухався зі сходу на захід, тобто з боку контрольованої Росією території. Це ще один доказ того, що Росія причетно до масового вбивства на території Оленівки. Повного міжнародного розслідування цих подій і досі не відбулося, бо місія ООН, яка цим займалася, була розформована на початку січня 2023 року під приводом того, що нібито вона не має доступу до самого місця подій і не може попрацювати там. У 2-ту річницю Оленівки моніторингова місія ООН з прав людини зазначила, що Росія перешкоджає розслідуванню, не допускає спостерігачів ООН на цю територію. І мало того, що речові докази були пошкоджені, не тільки не збережені, а й спотворені і пошкоджені. Є ще одне цікаве розслідування, його зробила громадська організація «Медійна ініціатива за права людини». Це українська громадська організація, і вона представила свої висновки. Радіо «Свобода» спілкувалася з представниками цієї організації, це Тетяна Катриченко і Андрій Яковлєв. І тоді вони розповідали, що мають дані зі свідчень свідків самих військовополонених, зокрема про те, що в перші години після теракту військовополонені не отримували медичну допомогу, їм не надавали її і мало того не допускали на місце ані медиків самої колонії, ані швидкі допомоги, які, як свідчать свідки, під'їхали під колонію. І що мене вразило от в розповіді цієї громадської організації представників про керівника цієї колонії, якого Сергія Євсюкова, який у момент вибуху перебував неподалік від бараку, де це все сталося, разом з своїми підлеглими, як свідчать очевидці, він пив каву, сміявся, і саме він надавав накази не допускати туди медиків. Отже, в перші години військовополонені отримували медичну допомогу від самих своїх же колег, від медиків Азова, також військовополонених. У них не було ні ліків, ні бинтів, нічого. Надавали допомогу елементарними підручними засобами. А потім, через кілька годин, коли приїхали швидкі, і людей почали доправляти до лікарні в Донецьку, теж свідчать свідки, по дорозі кілька військових померли від ран, від крововтрат. Всі ці розслідування, про які я згадала, базуються на даних свідків бійців Азова, які вийшли з полону і зараз можуть нам розповідати, що вони пережили. От в Радіо Свобода є відео одного з бійців з позивним «Масло» Кирила Масалітіна. Я пропоную його послухати.
Я бачив спалах, але десь за територію бараку. Я не зрозумів, я застиг просто в одному положенні і думаю, що робити, чи падати, чи кричати, щоб всі падали, чи не реагувати взагалі, чи мені примарилось просто, отак. І буквально там півхвилини вибух вже безпосередньо в бараці. Я просто стояв, якраз дивився в ту сторону. Вибух, полум'я, я впав під ліжко. Тоді ж прийшли наші лікарі, які з нами з заводу були. От. Підійшов хірург, каже, підіймай футболку. Я так підіймаю, він так ставить два пальця, у мене там дві дірки. Каже, тебе проникаюче. На моїх очах були хлопці, які типу, гинули, яких відкачували, але воно не давало результату. Вони що зробили? Вони після теракту привезли туди уламки з хаймерсів, які вони назбирали по всіх ділянках фронту і порозкидали там і сказали «Хаймерс».
Юля, скорее всего, это военное преступление, да. Мы тут видим, что все это на это указывает. Суда никакого не было, туда не могли эксперты независимые попасть. А есть какие-то шансы на то, что кто-то за это ответит?
Я спілкувалася з адвокатом, який представляє інтереси родин загиблих і поранених у Оленівці, Андрієм Яковлєвим. Він говорить про те, що довести провину особисто Володимира Путіна та інших високопосадовців Росії буде неможливо. Максимум, що можна зробити, довести провину керівника колонії, керівника федеральних органів виконання покарань і місцевої так званої влади, гауляйтерів, які працюють на цій території, які, власне, знали про воєнний злочин, але не протидіяли. Але це має все розглядатися в Міжнародному кримінальному суді, який, як каже адвокат Яковлєв, на рік розглядає приблизно дві справи про воєнні злочини. В Україні зафіксовано 133 тисячі воєнних злочинів Росії.
Понятно. Спасибо большое, Юлия. Моя коллега Юлия Рацебарская была вместе с нами. Обсуждали мы вторую годовщину теракта в колонии в Оленовке, где погибли по меньшей мере 50 украинских военнослужащих. Сегодня в Париже стартуют Олимпийские игры. Украина будет представлена самым маленьким составом за всю историю участия на Олимпиадах. Только 140 спортсменов. Давайте послушаем, что говорили о войне России против Украины члены украинской сборной, которые отправлялись во Францию. Дальше мы обсудим коротко с Ольгой Модиной, в каком статусе на играх представители игры страны-агрессора будут и ее союзника Беларуси.
Дуже така велика відповідальність, тому що то, що коїться моєї країни, моєї держави, де я живу, де живе і росте мій син. Тому дуже такі хвилююсь дуже. В свою чергу обіцяю зробити все можливе, щоб як країна, так і мій син гордився мною.
Звісно, він завжди поруч. Зараз весь час на телефоні, весь час спілкуємось, сумуємо, але це того варте.
Я зараз уїжджаю в Париж, а моя родина, моя дружина, моя дитина залишається тут. І я, звісно, не можу бути сконцентрований на всі 100%. Я повинен думати, щоб у них було все гарно, щоб ця ракета, яка прилетіла в дитячу лікарню, прилетіла в мій дім. Це, звісно, важко, і це важко з цим і тренуватися, і важко з цим виступати. Можливо, це навіть мені допомагає, що я думками думаю про те, що відбувається в нашій країні, яка жахлива війна, і що мені треба віддати все, що в мене є.
Що я? Мій брат, так само, як його
побратима. Вони вболівають за і за мене, тому що якби я його сестра, і тому як це трохи ближче. Але я думаю, що також і всі спортсмени, які показують хороший результат, є для них мотивацією додатковою, і також. Ну, вони бачать, що вони це не даремно роблять, захищають нашу країну, дають нам можливість представляти нашу країну на найвищому рівні. Ось, можна сказати, що вони наш тил.
Итак, Международный олимпийский комитет допустил к соревнованиям 31 спортсмена из России и Беларуси в статусе нейтральных атлетов, то есть любая символика их стран запрещена. При этом международные эксперты нашли новые доказательства, что даже эти спортсмены не отвечают условиям нейтральности, которые сам мог и придумал. Больше знает Ольга Модина. Оля, привет. Оля, мы тебя не слышим.
Привет.
О, теперь тебя слышим. Я напомню, что главное для нейтральных спортсменов – это не поддерживать войну России против Украины и не иметь отношения к российской армии, спецслужбам, спортивным организациям ЦСКА и «Динамо». Что нарушили эти нейтральные спортсмены?
Ну, смотри, самое постоянное нарушение, это, конечно же, то, что в социальных сетях эти спортсмены очень часто лайкают или репостят посты в поддержку действий российской армии или президента России Владимира Путина. Но для МОКа это как бы не аргумент, в большинстве случаев из-за того, что конкретно в этих постах нет слова «война». То есть они считают, что если просто полайкали пост, где показывают, что Россия захватила там какой-то украинский город, или же просто в поддержку российской армии, то это не считается поддержкой самой войны. Самый яркий пример из тех, кого допустил Международный олимпийский комитет на Олимпиаду, это Алексей Каравашков, который позиционирует себя как российско-приднестровский спортсмен. Я просто напомню, что Приднестровье как независимую республику никто в мире до сих пор не признает, ну, кроме, конечно же, самой России. И вот такое позиционирование «я спортсмен Приднестровья», оно на самом деле нарушает регламент самого же Международного олимпийского комитета, потому что согласно олимпийским хартиям, зона юрисдикции Национального олимпийского комитета должна совпадать с границами страны, в которой он и основан. То есть Каравашков, он или спортсмен Молдовы, или российский без приложения Приднестровский. И хочу просто напомнить, что в 2022 году именно из-за этого и начался европейский спортивный бойкот России, что Россия хотела официально открыть региональное отделение своего олимпийского комитета в оккупированном Луганске и Донецке. И тогда как раз-таки сказали, что это нарушение хартии. Но вот почему-то Приднестровье для Международного олимпийского комитета – это не аргумент. С другой стороны, хотелось бы очень отметить, что украинская сторона, это и журналисты, и Министерство спорта, Национальный олимпийский комитет, и международные партнеры сделали очень много для того, чтобы спортсменов как можно больше не пустили на эти игры. Вот в апреле был список из 52, из 55 спортсменов. В сумме поехали 31, и российские, и белорусские. И очень важно, что они допустили именно тех, кто является олимпийскими чемпионами или олимпийскими призерами, которые очень яро поддерживали Владимира Путина. Понятное дело, что для Международного олимпийского комитета они такие белые, пушистые, титулованные спортсмены, которых они не могли не пропустить, но все-таки Украине и международным партнерам удалось додавить, и на самом деле это победа. Просто для понимания, впервые на Олимпийские игры от России едет 15 спортсменов. Да, они едут нейтральные, но все равно это российские спортсмены. 15 спортсменов для сравнения обычно меньше 300 от России не участвует. То есть в 20 раз меньше – это действительно очень хороший показатель. С другой же стороны, нужно отметить, что Международный олимпийский комитет не прекращает свою идею помирить российских, украинских и белорусских спортсменов. Очень много сейчас в олимпийской деревне проводятся акции в поддержку там, «давайте дружить», вот, «пусть будет мир», «дайте миру шанс», это вот так вот у них называется. Есть мурал олимпийское перемирие, и то, что мы общались уже с украинскими спортсменами, на самом деле это им очень это не нравится, потому что нужно понимать, почти у каждого, кто сейчас защищает сборную Украины на Олимпиаде, почти у каждого есть люди, которые либо воюют за Украину, либо же погибли в результате обстрелов России. И, конечно, когда у тебя в родной стране происходит такая ситуация, у тебя там убивают людей, сам Национальный олимпийский комитет и Министерство спорта проводят в Париже акции, которые показывают, сколько погибло украинских спортсменов за эти последние два года, не говоря уже с момента 2014 года, сколько спортсменов не смогут поехать на Олимпиаду, а МОК в этот момент проводит такую поддержку «давайте дружить». Но украинскими спортсменами это воспринимается как некий сюр.
Можно понять. Оля, спасибо тебе большое. Ольга Модина, моя коллега, была в нашем эфире. Больше про Олимпийские игры. Я напомню, сегодня официальный день открытия. Их вы можете найти на сайте Украинской службы радио «Свобода». Ну и каждый день эксклюзивная и новая информация от наших корреспондентов, которые работают на играх. Сегодня ночью проект Deep State сообщил об очередном продвижении армии России на так называемом Черетинском выступе на запад от Авдеевки, а именно возле сел Прогресс, Лисичное, Веселое, Желанное. Последние два села находятся прямо на железной дороге, которая ведет Новогродовку и далее на запад, на Покровск, по прямой. Отсюда армия агрессора до Покровска около 17 километров по железке на треть больше. Украинский генштаб сегодня констатировал, что Покровское направление остается самым горячим на фронте. 43 атаки там было минувшие сутки. Штурмы идут по всему периметру плацдарма, который Россия смогла создать после захвата Авдеевки. Я напомню, что ЖД-пути значительно облегчают агрессору движение вперед. Они используются для подвоза боеприпасов и личного состава на передок. Кроме этого, у России традиционно сильные железнодорожные войска. В случае повреждения полотна силами обороны, они способны его быстро восстановить. С нами военный эксперт, директор Центра исследования армии и конверсии разоружения Валентин Бодрак. Валентин, здравствуйте, рада вас видеть.
Добрый день, я также очень рад присоединиться к эфиру.
Валентин, как вы правильно замечаете, каждый раз, когда мы с вами общаемся, фронт связан с международной политикой, международная политика связана с фронтом. Ну, если можно, пару слов о фронте. Там действительно сейчас разворачиваются, я так понимаю, такие знаковые события, можно сказать. Ну, уже видно, основное направление российского удара на Покровск стремится огромная группировка, и это им и удается. Вот мы даже посмотрим на карту Deep State, там они двигаются вдоль вот этой железки, да, и там, ну, не так много осталось до этого Покровска. Насколько все плохо, с вашей точки зрения, могут ли силы обороны остановить продвижение агрессора, если он двигается по железке? Ну, и возможно ли уже этим летом, осенью, захват этого города, город-ключ к Славянско-Краматорской агломерации?
Ну, конечно, мы вынуждены констатировать, что инициатива находится в руках противника сейчас. Это как бы главный негативный момент на сегодняшний день. Что можно сделать и возможно ли? Мне кажется, что есть несколько важнейших моментов, на которые нужно, ну, как бы, которым нужно уделить внимание и которые нужно фокус нашего внимания поместить. Первый момент, как ни странно, это действительно международная политика, международная ситуация, потому что главный сегодня аспект, который как бы имеет глобальное значение, это восстановление морально-боевого духа противника, армии противника. И это связано и с тем, что Китай оказывает глобальную поддержку, и постоянное информационное сообщение, информационная работа в России, и включая вот последние события о том, что Китай уже на там 200 миль приблизились вместе с российскими самолетами, приблизились в районе Арктики. Да? Это очень такой достаточно, я бы сказал, определяющий момент по участию Китая в этой войне. Именно участию Китая. Вот это вот очень важно.
Там бомбардировщики, да, давайте напомним, коляски, да, приблизились, но не пересекли воздушное пространство США. Это было перед выступлением Джозефа Байдена, да, где он объяснял свое решение. Да, но приблизились, и это интересно совместно, и российские, и китайские. Да.
Да. Второй момент, это, к сожалению, то, что связано с задержкой и откладыванием поставок в Украину ключевых вооружений. И здесь я, конечно же, говорю о самолетах F-16, потому что тактическая задача F-16 – это, ну, фактически сделать невозможным бомбардировки наших войск, наших подразделений на линии соприкосновения, именно КАБами, именно вот этими вот авиабомбами, которые сегодня Россия сделала своим ключевым козырем, это дешевые, смертоносные, массово производящиеся авиабомбы. Вот это вот очень важно. И здесь задача вот этой первой партии F-16-ых это фактически поставить, ну, обнулить эту ситуацию, которую обнулить сейчас пока еще невозможно. Потом это и задержки, и практически мы знаем о некоторых глобальных проблемах в поставках средств ПВО. Я имею в виду и в том числе невозможность резкого увеличения производства количества ракет для зенитно-ракетных систем, противоракетных систем Патриот. Да, мы знаем, что сейчас и Япония, которая принимает участие здесь активно, не может увеличить, и есть очень жесткие ограничения по количеству ракет. А это также крайне важно, и важно, по всей видимости, поиск покупок таких ракет, уже существующих, и быстрейшие поставки Патриот, потому что именно системы Патриот могут позволить отодвинуть возможности российских самолетов Су-34 в первую очередь. И мы знаем, что сейчас уже там довели возможность бомбардировок до 70 километров, то есть дальность от пункта бомбардировки получается до 70 километров, это достаточно, ну, серьезное расстояние, но вместе с тем ракеты Патриот определенные могут доставать до 150 километров. И вот это вот крайне важная ситуация. Следующий момент, безусловно, это восстановление нашей энергетики, да, это тоже, как ни странно, да, вот международная политика, мы вроде бы говорим о фронте, да, но международная политика и тыл Украины – это два таких взаимосвязанных, как бы не военных, но крайне связанных с этим, с этой ситуацией аспектов. В том числе, к сожалению, я вынужден говорить о том, что есть негативные явления в украинском обществе, связанные они с восприятием, давайте назовем это словом, справедливости. Справедливости в мобилизации, справедливости организации войны и ведения войны непосредственно всей страной. Да, я тут хочу напомнить, у нас в 2021 году в мае появилась новая военная доктрина, которая говорила про всеосяжную оборону. И говорила о том, что не армия, а народ должны осуществлять оборону государства. И когда у нас принимаются законы на прошлой неделе о том, что коррупционеры могут откупаться от тюрьмы, а в будущем мы не исключаем принятие закона о так называемой экономической мобилизации, да, когда смогут более богатые, да, будем говорить так, люди откупаться, то есть плати и не служи, да, вот так называют этот проект закона, который депутат Наталуха выдвинул, три их вида, все они очень вредны однозначно и очень будут большим ударом, если тревожным звонком вот этот возможность коррупционеров откупаться, это уже первый, но такой очередной, очень-очень тревожный звонок, то так называемая экономическая мобилизация, это будет фактически похороны справедливости. И это крайне проблематично. Хочу здесь адресовать всех нас к недавнему интервью главнокомандующего Сырского, где генерал-полковник прямо сказал, что очень важно, чтобы все выполнили свой долг по защите государства. А теперь вопрос ко всем нам. А как его выполнить в условиях несправедливости? Да? Это очень серьезный вопрос к украинскому обществу, когда построение и организация войны происходит, ну, мягко говоря, с серьезными отклонениями от справедливости. Это мягко говоря. А вообще-то это грозит очень негативными последствиями, в том числе внутри украинского общества. И, безусловно, именно на это рассчитывает сегодня враг. Именно на это, потому что, продолжая свое давление, очень соглашусь с недавним заявлением командующего Нацгвардии Александром Пивненко о том, что Путин и режим Путина не безграничен, и что они тоже находятся на грани, и это действительно так. И многие, я начал с Китая, да, а теперь хочу сказать, ведь мы знаем и некоторые шаги китайских банков государственных, и о том, что Китай все-таки воздержится и не будет поставлять вооружение, все это. Но путинский режим, преступный режим, террористический режим, он не безграничный, но чтобы выдержать это все давление, нужны дополнительные резервы. Пока не играют на руку нам ситуация, связанная с международной политикой, особенно ситуацией в Соединенных Штатах, пока это вызывает тревогу и беспокойство, все это, что происходит, и попытки. Хотя вот буквально сегодня, наверняка многие обратили внимание, что Wall Street Journal опубликовал Майка Помпео, бывшего госсекретаря США, которого, кстати, обнулил Трамп, который сейчас, как я понимаю, очень сильно движется в лагере Трампа, очень хочет восстановиться, да, в лагере Трампа, и который там обозначил, что Трамп готов на беспрецедентные шаги, в частности, на ленд-лиз в 500 миллиардов долларов, чтобы обеспечить и усиление Украины и фактически членство Украины в НАТО. Насколько это правда и насколько это возможно, сегодня говорить нереально, потому что там лихорадка такая, что сохраняется главный аргумент. Трамп является непредсказуемым. Камела Харрис является пока элементом терра инкогнито, да, непонятно, что она может принести реально. И в силу этого Европа максимально пытается мобилизировать свои силы внутренние. Есть достаточно позитивные моменты, но в целом мы должны понимать, что 25-й год пока не сулит нам очень четких позиционных преимуществ. И это связано, очевидно, с тем, что Европа переориентируется, и при этом Украину пока видит буферной зоной. К сожалению, я должен это сказать, и об этом свидетельствует много признаков. И, например, то, что Европа сегодня перевооружается на неамериканское оружие, да, это очень важные моменты, да. Даже можем посмотреть, как Румыния сейчас смотрит на южнокорейское вооружение и какие делает заказы. Польша пытается быть и с Америкой, и с Южной Кореей заказы делать. Центральная Европа или старый свет, это Германия, Италия, Испания заказывают израильские системы, в частности, ПАЛС, на замену ХАЙМАРС, системы ПАЛС, и ракетный завод строится в Испании, и есть большие такие, да, кстати, там и Нидерланды, и Дания также участвуют, но есть большие веяния в сторону от Америки. Дальше. Прибалтика закупает, и Польша закупает израильские системы противокорабельные, и это тоже очень серьезно. Даже не норвежско-американские системы НСМ, хотя у Польши есть береговые комплексы НСМ, но даже не их, а именно Blue Spear израильские системы, которые не будут сдерживаться какими-то решениями со стороны Вашингтона.
Валентин, да, это и готовится...
Это все очень серьезное веяние, очень серьезное на самом деле.
Готовится Европа к приходу Трампа возможному, готовится Украина к приходу Трампа. Наверное, Владимир Зеленский не зря так активизировал готовность свою, да, сигнализировать об этой готовности к переговорам, что саммит мира должен состояться еще в этом году и до президентских выборов в США. И поехал Дмитрий Кулеба, глава украинского МИДа, в Китай, наверное, чтобы тоже заручиться, ну, хотя бы нейтралитетом, а в идеале каким-то давлением на Москву. Ну и Россия к чему-то готовится. Вот появляются такие уже косвенные какие-то признаки. Ну, главком Сырский заявил о том, что оккупанты планируют увеличить количество группировки до 690 тысяч в ближайшее время. Скорее всего, это подразумевает мобилизацию очередную, в волну мобилизации в Российской Федерации. Криптомобилизация не потянет. Потом появилась новость, что Путин 24 июля подписал закон о предоставлении отсрочки от призыва на срочную военную службу сотрудникам Генпрокуратуры, Следственного комитета России, у которых есть высшее образование, специальные звания. Начиная с сентября вот этого года будет действовать эта отсрочка. Ну и потом в России начинает падать скорость YouTube. Да, уже об этом просто официально заявил глава комитета Госдумы Российской Федерации по связи IT Александр Хинштейн. Заявил он, что до конца этой недели скорость загрузки YouTube на стационарных компьютерах может снизиться до 40%. К концу следующей уже до 70%. А вот слухи, там определенные утечки, говорят о том, что в сентябре вообще могут обрубить YouTube, как в Китае, на территории Российской Федерации. Россия к чему готовится в это все время?
Россия готовится к большой войне. И, безусловно, к большой войне, я имею в виду к войне в Европе и к войне против НАТО. Де-факто, да? Возможно, это подстраховка, так сказать, да, вот будем говорить так, участие натовских войск в защите Украины, но, скорее всего, нет. Скорее всего, планы... Дело в том, что стратегическая ошибка администрации Байдена, я об этом не раз говорил и еще раз подчеркиваю, стратегическая ошибка, которая... Первый ее этап произошел в конце 22 года, когда не дали возможности после освобождения Херсона, не дали возможности идти дальше силам обороны. И второй этап – это отказ от вооружения сил обороны в 23 году, чтобы наступление было успешным и, самое главное, правильным. Да? Правильным по-украински – это значит осуществлять высокоточные удары по логистике и заставлять испытывать дефицит и проблемы, испытывать те группировки, которые воюют на линии соприкосновения, а не штурмами, как хотели это на Западе. Это глобальная ошибка Запада. И слава богу, что у нас был во главе украинской армии генерал Залужный, который сохранил украинскую армию, несмотря на эту стратегическую ошибку западного мира, который не понимает философии нашей войны вообще. Исходя теперь из этого, Путин получил совершенно новые, уникальные возможности по развитию успеха. И он его пытается развить давлением в наземной операции по силам обороны Украины. У него нет, к счастью, у него не хватает сил для формирования ударного кулака и создания условий для стратегической наступательной операции. Мы ожидали это как возможность, ожидали это где-то во второй половине августа, в первой половине сентября. Мы видим сейчас, что это невозможно, потому что стачиваются его группировки быстрее, чем они формируются. Но вы справедливо упомянули здесь наращивание. Наращивание происходит на фоне того, что вот скрытая мобилизация позволяет покрывать и потери, и наращивание оборонного потенциала. Есть и скрытое наращивание самих группировок. Например, в различных соединениях появляется на 2-3 батальона больше, чем было раньше и по штату. И сейчас, я напомню, Есть такое замечательное такое эссе, я бы назвал его, генерала Андрея Соколова, которое вышло на прошлой неделе, где он рассказывает, каким образом сейчас тактика поменялась в Российской Федерации. И здесь очень сильный рассказ именно по специфике своей, чтобы понимать, как философия работает российская. Эта дивизия действует на участке 3-4 километра и 4-5 полков имея. Каждый полк имеет свою штурмовую роту. И эта штурмовая рота, например, сегодня идет она в бой, штурмовая рота одного полка, и ей ставится задача захвата, например, каких-то участков или опорного пункта взвода, или даже позиции там, одного-двух отделений. Если это достигается, то на следующий день идет штурмовая рота другого полка, а это как бы получает возможность отдыхать. Если не достигается успех, то эта штурмовая рота там воюет сколько, пока она жива, то есть стачивается до нуля, пока она становится небоеспособной. То есть людей не жалеют вообще, технику практически не используют. Вот командир тактической группы генерал Андрей Соколов пишет, что после того, как на его участке обороны в марте 110 единиц техники было или выведено из или уничтожено. После этого противник вообще практически перестал применять технику и стал применять только личный состав, где на наш взвод на 20-30 человек наступает приблизительно 200-300 человек. Вот это вот реалии сегодняшнего дня.
Валентин, а сможет и Россия реалии... до 700 тысяч без мобилизации объявления нарастить свою группировку?
Да, вполне. Я думаю, что может вполне, да, реально. Ведь мы помним, и у них даже как-то незаметно прошел рекордный призов, да, с 1 апреля призвано 150 тысяч человек, это рекорд, и дальше все это может проходить именно в таком в скрытом режиме, хотя действительно были такие публикации, их было немало, о том, что вполне реально, что Россия закроет границы и проведет дополнительную мобилизацию. Это тоже, кстати, реально, это тоже абсолютно не несет никаких рисков сегодня этому путинскому преступному режиму, поскольку машина репрессивная действует с максимальной динамикой, оперативностью и максимальной жестокостью. Поэтому ничего. Ну и плюс очень серьезно усилились возможности в силу проведенной информационной работы. Я имею в виду, это постоянная информационная операция и работа в рамках того, что против России воюет весь мир, весь западный мир хочет уничтожения России, и нужно Россию защищать. И вот этот вот запас прочности, несмотря на деградацию, там есть в России очень много признаков технологической деградации, очень много признаков глобальных проблем. Например, Россия полностью уже утратила школу военно-транспортной авиации. В России уже не будет в ближайшие десятилетия ни одного самолета военно-транспортного не будет создано, потому что некому это создавать.
Да, мы об этом говорили. Валентин, у нас с вами несколько минут осталось. Мы начали с вами с Китая, давайте им и закончим. Вы описали ситуацию, она не очень радужная для сил обороны, для поля боя украинского. Зеленский пытается созвать второй саммит мира, поехал Кулеба в Китай. Так что, может, лучше действительно договариваться, как-то останавливать линию соприкосновения? Очень много, ну, вот этих неизвестных, очень много рисков для Украины.
Давайте, прежде чем ответить на этот вопрос, проанализируем немножко главную фразу Зеленского, сказанную BBC на прошлой неделе, да, что первая часть фразы – это «Западный мир должен, или он сказал даже весь мир, должен надавить на Россию, чтобы ситуация о том, что Путин сейчас упирается, и хотя он хочет передышки, но хочет, чтобы его уговаривали, да? А вторая часть фразы – это Украина может стать в сильной переговорной позиции, если будет иметь преимущество на поле боя. Так вот, вот это главная часть фразы на самом деле. И пока Украина не имеет возможности получить сильной переговорной позиции на этот момент. Если предположить, что усиление будет сейчас максимально возможное в течение будущих 2-3 месяцев, то осенью Украина теоретически может перехватить инициативу в свои руки. И тогда переговорная позиция действительно будет более, ну, более позитивная. На сегодняшний день так называемый план Джонсона, он не жизнеспособен, хотя все говорят, что вот кто его анализировал, все говорят, что вот он реалистичен, он жизнеспособен, он пока еще не жизнеспособен. Именно в силу того, что инициатива находится на поле боя в руках путинских группировок. Нам нужно максимально применить усилия, чтобы изменить ту ситуацию. Тогда Путин будет более сговорчив и действительно реально перейти к переговорам и к такой задаче. К сожалению, для Украины это только лишь позиционный момент, потому что Путин не видит сейчас возможности и вообще возможности отпустить эту часть Украины. А Запад не видит возможности принять даже неоккупированную часть Украины, принять в НАТО. Да? Это только Борис Джонсон видит такую возможность. Но, к сожалению, те лидеры НАТО, которые сегодня принимают решения, они не видят такой возможности. Поэтому для нас пока ситуация патовая, пока. Но глобальная возможность лежит именно во внутренних ресурсах. Об этом буквально 2 дня подряд уже в своих заявлениях говорит Зеленский. Говорит о позитивной динамике в ракетной программе. Угу. Нам нужно максимально быстро делать 1000 ракет своих и максимально быстро увеличивать возможности наших беспилотных систем для создания буферных мертвых зон на поле боя, чтобы 20 километров были мертвые зоны. Они уже есть на некоторых участках, мертвые зоны, куда не могут сунуться ни бронетехника, ни люди. Вот это вот наша сейчас глобальная защита. К сожалению, ну вот только так.
Валентин, у нас пару минут осталось. Вы еще про F-16 говорили. Вам не кажется, что их специально придерживают? Или это действительно какие-то объективные логистические проблемы?
Я не думаю, что специально. Специально может заключаться, вот расшифровка слова «специально» может заключаться в том, что есть боязнь западного мира, что пилотам будет очень трудно преодолеть вот этот вот технологический языковый барьер и эффективно использовать сейчас F-16, а ведь психологически это глобальный момент, потому что если, не дай бог, несколько самолетов будет утрачено, как в Миргороде были утрачены наши постсоветские, да, самолеты, mm-hmm. то это очень может привести к глобальным негативным последствиям. Да? А западный мир, он тоже сейчас живет психологической поддержкой о стойкости сил обороны Украины. Это тоже правда, потому что мы помним, и Германия, и Великобритания практически официально признали неспособность сейчас вести войну, причем Британия войну любого масштаба признала, неспособность вести войну. И это, ну, Франция более сдержана, но это не значит, что она более воинственна сейчас. Да, то есть ситуация сейчас выглядит для Европы достаточно проблематично. Европа сейчас находится в состоянии тоже лихорадки. И Европа с надеждой смотрит на силы обороны Украины, что мы выстоим. А при этом имеет только ограниченные возможности помогать Украине. Вот такая, как бы, такая ситуация. Но ситуацию можно переломить, безусловно, если делать больше закупок, таких как чешская инициатива. И я много раз говорил, пожалуйста, есть очень много стран, где можно купить ракеты. И «Атакамс», и новые. Такие как «Тайфун» турецкие, такие как «Пролай» индийские, и такие как очень-очень-очень многих других стран. Мы можем, нам нужны сейчас 1000 ракет. 1000 ракет и отсутствие вопроса, а можем ли мы бить по территории России. мы должны бить по территории России. В этом наше спасение.
Валентин, спасибо вам большое. Ну да, сейчас мы в такой достаточно низкой точке. Украина находится, ситуация. Но, как мы вот постоянно, если наблюдать по параболе, развивается постоянно эта ситуация. Надеемся, что начнет это исправляться. Вы очертили, в принципе, что делать, да, как, какие выходы. Валентин Бодрак, военный эксперт, директор Центра исследования армии конверсии и разоружения, был вместе с нами. Спасибо за ваше время. Друзья, наша программа заканчивается. Вы смотрели и слушали радио «Донбасс Реалии». Денис Тимошенко работал для вас в студии. Друзья, мы выходим, наш проект выходит в двухнедельную эфирную паузу. То есть мы с вами в следующий раз увидимся 12 августа. Естественно, если случится что-то экстраординарное, мы выйдем в эфир, чтобы вас информировать. Ну, а наш сегодняшний выпуск заканчивается. Денис Тимошенко работал для вас в студии. Больше в интернете на сайте Украинской службы Радио Свобода, радиособода.орг, вкладка «Донбасс». Также мы есть во всех популярных социальных сетях. Просто наберите в поиске «Донбасс Реалии», там можете подписаться на нас или связаться с нашим проектом. Подписывайтесь на нас и в Ютубе, ставьте колокольчик и ставьте лайк этому видео, где бы вы его не смотрели. Еще раз спасибо, что были с нами, и до встречи через 2 недели. Удачи!
Это было радио «Донбасс Реалии».